Казанской Божьей Матери тихо теплются огни. Жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни. И цветы к ее подножию ставят с жаркою мольбой. Матерь, Дева, силой Божией охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. На кресте твой сын единственный за любовь свою страдал. К этим битвам Русь позвал. С кем враждует Русь лучистая, враг и сына твоего? Дай же, Дева, дай пречистая нашей силе торжество. Казанской Божьей Матери дивно светил вечный взгляд. Жены, дочери и матери перед ней с мольбой стоят.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Евгений Максимов, народный художник России, вице-президент Российской академии художеств и сотрудник двух профильных институтов. Это Православный Свято-Тихоновский университет и Суриковский институт, где наш гость Евгений Николаевич руководит двумя кафедрами. Добрый день, Евгений Николаевич.
Добрый день.
Прозвучала песня «У Казанской Божьей Матери», песня очень популярная в годы Первой мировой войны, песня на стихи Сергея Городецкого, друга Есенина, песня о тех людях, вернее, сам текст стихотворения, который лег в основу этого произведения, он о тех людях, которые приходили к образу Пресвятой Богородицы, помолиться о спасении, о избавлении от ран, от смерти в годы Первой мировой войны. Исполнил эту песню Илья Литвак, которого, к сожалению, уже вот несколько лет нет с нами. Евгений Николаевич, ну, вы тот человек, который создает образы, который творит. Я даже слово «рисует» не хотел бы употреблять. Это не очень подходящее слово для вот этой темы, как вы думаете?
Ну, рисует, можно сказать, и рисует, но точнее являет даже, я бы так сказал, как-то.
Проявляет,
да, да, через являет свою душу, через... в монашеской традиции являет, вот, по крайней мере, я очень часто это именно слушаю.
А как давно вы стали этим заниматься? Это с перестройкой как-то связано, да, насколько я понимаю, когда уже...
Вы знаете, так получилось, что даже за перестройки. Еще был Советский Союз, и был 90-й год. Я преподавал в Сурикском институте на монументальном вот этом отделении нашем. Ну вот, был молодой педагог. И я выиграл конкурс международный на роспись храма на Кипре. Есть там такое селение Кокино-Тримитхия, по-русски «Красная земля». Это был такой небольшой международный конкурс, довольно интересный, на роспись храма, небольшого храма во имя святого Георгия. Это был храм-памятник грекам, погибшим в войнах с иноверцами. Ну, с турками в основном. Это было восстановление. Вообще, довольно долгая и интересная история. Я не знаю, насколько возможно это все пересказывать. Но я вот выиграл конкурс, и со мной заключили договор митрополит Пафоса в 90-м году. был Советский Союз еще.
А византийскую живопись, иконопись вы знали или очень, так сказать, поверхностно?
Я был с ней знаком. Проблема еще в том, что у нас в институте, вообще традиционно в нашей мастерской монументальной, всегда много училось греков-киприотов. И, как правило, вот на каждом курсе где-то человека по два. Сейчас это, конечно, уже все ушло, потому что Европейский Союз перекрыл все эти контакты. А тогда это было очень популярно, и наша мастерская была популярна на Кипре. И очень много ребят училось, и так что на Кипре, в принципе, так как я был педагогом мастерской, меня знали, и я их обучал, в том числе и фрески. А фреска, истинной фреской требовалось расписать вот этот храм. Там история такая, что храм был 12 века, древний храм, византийский, который во время войн с турками в 73 году сгорел.
Самый был эпицентр войны.
Да. Он сгорел, напалмовая бомба попала. И люди, жители вот этого места, местечка, это пригород Никозии на самом деле, вот, они долго собирали деньги и решили как бы воссоздать этот храм. Но воссоздание этого храма было не таким простым. Почему? Потому что требовалось расписать этот храм в стиле комненовского времени, именно 12 века, ну, то есть в том стиле, в котором он, подлинный храм, был расписан.
То есть надо было хотя бы изучить эти работы.
Да. Я, естественно, и умел писать фреской, но когда я туда приехал, сделал пробную работу, конкурсную, по сути дела, там еще несколько человек участвовало, художников с разных стран, в том числе там из Германии, из Франции, из Греции, конечно. Выбрали меня и поставили единственное условие. Я должен был изучить византийскую традицию на Кипре. И мне было выделено определенное время, где-то около 3 месяцев. Деньги определенные были даны, и машина, и, в общем, мне посчастливилось ездить по острову, выезжать в Грецию и изучать именно это время и эту самую традицию.
И общаться с людьми, среди которых, ну, кто бывал в этих краях и в той же Греции, ну, это православные страны,
где это все очень наглядно. Да, естественно.
И в нашей стране все было запрещено,
православие
уничтожалось и гнобилось, а там все это было, конечно. Разительный контраст.
Это, наверное, была живая традиция. И вот. Хотя, конечно, проблема была в том, что некоторые виды живописи, в том числе вот и фреска истинная, она, конечно, была в то время уже утеряна там на Кипре. Один только был там большой мастер, отец Калиникос, это монах на Ставровуне монастыря на Кипре, известный очень монастырь. Он, собственно, потом и курировал вот нашу работу, потому что мы работали вдвоем с греком-киприотом Гавриилом Георгом, который был моим учеником, учился у меня. И он там недалеко от этого места и жил. Так что это было удобно. Вот, в общем, такая история. Я там работал в течение 4 лет.
Ну, это фресковая живопись. Чем она отличается от писания икон? Кроме того, что на высоте приходится работать, иногда на весьма приличной. Смотришь на эти леса, думаешь, не страшно ли вообще иконописцу там бродить?
Обычно всегда страшно. Потом привыкаешь. А уж когда начинаешь работать плотно, то даже и не замечаешь всего.
А бывают случаи падений?
Бывают, да, конечно. Но, как правило, в храмах, вот самое удивительное, что бывают, как правило, вот я потом работал в Оптиной пустыне, восстанавливал храмы уже после Кипра, и там было несколько таких трагичных минут, когда люди падали с лесов довольно высоко, но каким-то чудом совершенно...
Без проблем для здоровья, да?
Да, все обходилось. Более того, когда мы работали уже, вот я когда работал на храме Христа Спасителя...
Что как чудо, может быть,
вообще
посмотрено.
Да, это чудо, действительно. У нас там недалеко от нас работала бригада питерская, из Питера художники работали. И девочка одна, очень милая девушка, хорошая, она действительно, она там ошиблась, не на ту доску наступила и упала с довольно большой высоты, там где-то 25 метров было. И самое удивительное, что все Ничего кончилось страшного. Благополучно.
Тут... А страховки какие-то, пояса там используются?
Да, использовались, но ведь знаете, особенно когда уже работа закончена и идет, это был как раз демонтаж лесов, то есть это уже были, ну там что-то и захотелось действительно поправить, скорее всего, и она потянулась вот и упала, и тем не менее... Самое удивительное, что, в общем-то, отделалось только легким испугом.
Ну вот я спрошу, вот есть понятие мастерская Феофана Грека, мастерская, да, Рублева. Вы работаете бригадой, у меня есть знакомые тоже иконописцы. В советские времена с религией боролись. Но многие люди тоже, факт, так сказать, не нуждающийся в доказательствах, совершенно приходили из советских семей, начинали, да, работать в этой сфере, да, крестились, да, венчались, становились верующими, да, людьми. Это происходило на ваших глазах такое?
Да, еще как. Собственно, вот церковленным я стал, самое интересное, еще на Кипре.
Но
я...
крещены были до того года?
Да, естественно, конечно. Потому что я уже там ходил в храм к отцу Георгию, который был там старшим священником в этой деревне. И мне было очень интересно. Я вообще очень полюбил и греческое пение, и вообще всю эту службу греческую.
Которая отличается, да, и, да, более, да, торжественной, да, более, да, суровостью какой-то.
Да, да, да. Но после Кипра меня пригласили в Оптину пустынь. И там была целая группа моих... Ну, нельзя сказать однокурсников, но людей близких мне, которые учились или в Строгановке, или в Суриковском, которые стали отцами, то есть монахами были уже к тому времени.
Иеромонахами. Но пустынь возрождалась, это как раз,
да, да, да,
перестроечные годы.
Да-да-да, это был вот какой, 94-й год. По сути дела, она стояла еще почти в руинах, то есть отстраивалась, вернее, так скажем. Отстраивалось, и потребовалось очень много рук, в том числе и рук стенописцев и иконописцев, и меня вот пригласили туда поработать вместе с ними, и я до 98-го года я работал вместе с отцами там в Оптиной пустыне над росписями практически всех храмов, которые там.
Ну, вы познакомились были, и со старцем Илием, я знаю, да, его, да, знаменитый,
конечно,
человек, да?
Да, конечно.
Именно,
да,
и с другими.
Его, да, я его очень хорошо знал. Отец Венедикт, отец-наместник Оптиной пустыни. Вот, и многими-многими. Отец Филипп, отец Элеодор, Иларион. Там много было отцов. Отец Ипатий, те люди, которые, в общем-то, они сейчас все игумены, все уже, конечно, люди в возрасте.
Уже вот эта огорчительная история случилась с убийством монахов, да?
Да, это было как раз вот после... Я приехал туда после как раз вот этого, через год, по-моему, после этого страшного деяния.
Ну, следствие говорило, что убийца сумасшедший, а как сами насильники оценивали? Они, ну, воспринимали, конечно, это, что это не случайно?
Конечно, они, зная окружение, зная вообще людей, которые жили в округе, и хорошо это зная все, они считали, что это неспроста, конечно. Было. Это вовсе не идиот случайный. Это был все-таки определенный, ну, вызов, определенный жест.
Тем более возрождение православия в России,
да,
сталкивается с сопротивлением. Мы это,
да,
видим,
да,
каждый,
да,
день.
Да, безусловно.
Телевизор включи и увидишь.
Да,
там,
конечно. И там они, ну, сейчас потише, а раньше остро очень чувствовали.
Ну, вы тоже, в общем-то, в этом русле лежит ваша деятельность. Вы за эти годы сталкивались с сопротивлением, не только что вот по головке гладили, награждали, и у вас есть несколько церковных наград, медаль Андрея Рублева, я знаю, и так далее.
Три ордена у меня.
Ну, ордена и медали получать легко и приятно,
да,
тем более, когда они заслужены.
За работу, да.
Заслуженные.
Ну, конечно.
А вот по голове получать.
А по голове очень...
Приходилось?
Ну, во-первых... Понимаете, какая штука? Я, работая в Суриковском институте, который на тот, по крайней мере, период был совершенно антиклерикальным, скажем так.
Даже, да, от коллег атеистов там, и либералов, и так далее.
Да, вот коллеги очень были, конечно, не согласны с моей... Потому что дело все в том, что я не только ездил туда сам, в Оптину пустынь, я туда ребят возил, своих учеников. И летом мы туда уезжали, и безвозмездно мы просто там работали в Оптиной пустыне, участвуя вот в этой самой росписи.
И взгляды у студентов менялись, и не всем это нравилось,
они,
наверное.
Конечно, они воцерковлялись. И сейчас многие из тех ребят, вот, которые первые со мной поехали, они сейчас уже очень известные художники церковные.
И по 50 лет
и,
уже,
да, наверное. Иконописцы, и преподаватели Свято-Тихоновского университета православного. Очень-очень многие, действительно. Так получилось, что вот я их туда повез, и постепенно, это не сразу, естественно, но постепенно, сообщество наше православное складывалось, и, в общем, получилось, благодаря общению вот с братьями монастыря, с монахами, с отцом Бенедиктом на тот момент. Он очень такие интересные устраивал беседы духовные с нами, когда мы там работали. Это было очень для нас полезно. И очень многие стали действительно истинно верующими людьми и православными художниками.
Ну, Андрея Рублева, к сожалению, не поднимешь, не спросишь, кто с ним работал, что из себя представляла мастерская Рублева. Да. Но вас я вот хочу спросить, что за люди рядом с вами? Ну, в средние века вообще это искусство было анонимным, иконописи, да, и фресковые. Мы даже не знаем имен и фамилии тех людей, которые расписывали, скажем, какие-то храмы.
Ну, все-таки Даниила Черного, Андрея Рублева, Дионисия, его сотрудников, мы все-таки знаем. Какие-то фамилии все-таки остались, безусловно, в истории. Хотя, конечно, в России их не так много. Скажем, в Греции гораздо больше. А среди тех, вот, кто, с кем я начинал, и которые сейчас уже стали большими художниками церковными, иконописцами, это там Игорь Самойлов, скажем, который сейчас расписывает огромный храм в монастыре, и, скажем, Лариса Гачева, которая руководит иконописной мастерской.
Мы ее вот планируем пригласить.
Да, Свято-Тихоновского университета.
Тем более отец у
него. Да, 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 очень известный был, да, человек. И философ, и Светлана Васютина, Ирина Дворникова, а Наташа Самолыга и супруга Игоря, все они действительно большие мастера.
А все-таки насколько для вот руководителя проекта, для главы важны вот его соратники, скажем так, коллеги, они должны быть исполнителями или они свое что-то привносят? И что вообще вы привнесли? Вы же как бы возрождали многие вещи. Что вы привнесли в русскую иконопись, в монументальную живопись, во фресковую? Можете рассказать? Ну, нет рядом искусствоведа типа Языкова.
Ну, во-первых, я кое-чего сделал. Это само по себе достаточно большие все были проекты. Это, если вот я упоминал
храм
Христа, Оптина пустынь, два храма во имя Казанской и во имя Владимирской
Божьей Матери. В Нью-Йорке работали.
В Нью-Йорке, да, Свято-Николаевский собор. На Афоне я довольно долго работал, да и, собственно, и сейчас тоже езжу туда и надеюсь еще что-то там сделать. Это Симона Петра монастырь Модеста Иерусалимского келья. Там целиком один я храм расписал. Пусть небольшой, но все-таки уже совсем один. Потом храм Христа Нижний, Преображенская церковь. Ну, много, в общем.
Ну, стилистика, да. Свой какой-то взгляд на вот эти вещи, он важен. Есть канон. Есть требования канона,
да.
И есть самость художника, творца, живописца, иконописца. Они не вступают в противоречие порою?
Нет, не вступают. Канон – это, в общем, ну, понятие им обычно пугают многих. На самом деле канон дает возможность работать довольно широко в самых разных и ключах, и стилистике, и исторических каких-то стилях. Я думаю, что канон вовсе не мешает художнику, стенописцу и иконописцу, он только ему помогает, потому что есть какие-то определенные рамки, которые позволяют оставаться в теме, вот в церковном предании, в каких-то границах, но вполне себе достойных, скажем так. Вот эту традицию надо соблюдать, сохранять и приумножать. Безусловно, язык иконописный – это язык непростой, к нему надо привыкнуть, в него надо вникнуть, с ним надо жить, уметь. Но, тем не менее, при внимательном изучении, просто желании понять, многое можно понять, и еще, конечно, огромное значение имеет образование, безусловно. в этом смысле, и образование изобразительное в том числе, не только богословское, но и художественное образование. Недаром мы и в Свято-Тихоновском, а уж тем более в Суриковском, все время все-таки настаиваем, и я настаиваю на том, что надо иметь определенного уровня и хорошего уровня школу, которая только помогает. Вот когда хорошо знаешь те вещи, которые были созданы и в XII веке, и там в XV, и в XVII даже, и даже в XVIII, все эти вещи говорят о том, что люди, которые занимались иконописанием и стенописью, они очень хорошо рисовали, они очень хорошо понимали, что они делают, какими средствами, как они должны устраивать свой как бы творческий метод. Это все были высокие профессионалы.
Такой вопрос о профессионализме и о таланте, который дается кем-то, кто над нами, кто выше нас.
Да,
недавно одна моя знакомая, певица, актриса, стала писать иконы. Муж у нее иконописец, он ей что-то там показал какие-то. Ну, в общем, мне ее иконы больше гораздо нравятся, чем то, что он вот уже там 30 или 40 лет делает. Она этим занимается года 3, написала несколько работ. Ну, там какая-то присутствует, вот дух как-то живет. У него все более механистическое. Вот есть выражение «талант живописца». Человек вдруг обнаружил себе там в 7 лет, может быть, или позднее талант. А бывает и в 60 лет, и тоже такие случаи известны. Да. А вот талант нужен для иконописца именно? И что это такое, талант иконописца? Кем он дается или чем он дается? Почему вот человек может совершенно быть далек от живописи, нарисовать он ничего вроде не может, пейзаж не может, портрет не может, а вдруг начинает писать иконы? И вы сами были на Афоне, сами в одном интервью рассказывали, что какой-то там насельник, который сроду ничего не писал, вдруг обрел себе тоже талант иконописца.
Ну, безусловно, талант должен быть. Талант иконописца – это особый совершенно талант. Далеко не все художники, которые могут прекрасно рисовать, писать, компоновать, они могут работать в иконописи. Это безусловно. Это особый совершенно талант. Действительно, есть люди, просто Богом отмеченные, которые могут этим заниматься. И у которых есть совершенно... Вот когда ты,
чистота души, может
быть? Да, да. И когда я приступаю к работе, я совершенно необыкновенные какие-то испытываю эмоции в связи с этим, которые я не могу испытывать, когда я просто с натуры там пишу какой-нибудь пейзаж. Это безусловно. И, конечно, но это имеется в практике вообще иконописания, в практике церкви, конечно, надо еще и готовиться уметь к этому. Себя готовить к этому.
Внутреннее, может быть. Именно внутреннее. Речь о духовной жизни.
Да,
безусловно. О соблюдении определенных вещей, которые без этого...
Ничего не получится.
Ничего не получится. Никакие познания технические, техника тут не спасет.
Ничего не выйдет. Это безусловно.
А у вас тоже вот примеры такие? Вот расскажите про этого афонского монаха. И, может быть, какие-то еще подобные вещи на вашей памяти были, когда человек вдруг начинал работать в иконописи и достигал каких-то результатов серьезных?
Этот отец Силуан, про которого я рассказывал, он действительно он такой очень интересный человек.
Как Силуан Афонский, да?
Да, ну да, ну как бы второй Силуан.
Он тоже Афонский, тоже Силуан.
Да. Вот, только Силуан первый, он жил в монастыре и был очень скромным человеком. Да, в Пантелеймоновом монастыре. А Силуан вот второй, это такой... Вообще он очень интересный человек, такой яркий и... По-моему, на фоне его всех знают.
Живет в Каливе какой-то.
Да, прям под самой горой. Там хороший охотник, стреляет там белок, вот, говорят. И из этих выдергивает там эти самые волосики, из их хвостиков делает себе кисточки, пишет иконы. Ну, конечно, они иконы, они сказать, что это профессиональная какая-то работа, я не могу.
Но душа там присутствует.
Но душа присутствует. Они такие совершенно варварские. Знаете, бывают такие вот и крестьянская иконопись 19 века.
Искусство примитива, да?
Да. Вот. И вот именно в этой как бы традиции, даже можно так сказать, вот он работает, причем работает действительно с успехом интересно. Кроме всего прочего, что он пишет стихи, и издал чуть ли там не три уже сборника духовных стихов. И он такой вообще очень интересный человек. Так что у Бога, как говорится, все хороши, все интересны, которые делают это с открытой душой, чистосердечно и с полной ответственностью, и с любовью, главное. Главное, с любовью.
А другие случаи какие-то были, что вот к вам, может быть, приходили какие-нибудь мамы, которые работы своих детишек приносили, посмотрите, имеет это право на существование?
Ну, приходит народу, конечно, приходит народу много. Вот, и я особенно помню, вот в Оптиной у нас ведь такой был, как это сказать, открытый двор. То есть к нам могли приходить люди и не только из России, приезжали из Польши, из Румынии, православные люди, которые хотели научиться вот иконописанию, стенописи, фрески в частности. И, конечно, ей очень много приезжало с разных областей и краев России, Белоруссии, Украины, и все хотели научиться. Ну, конечно, не у всех это получалось, безусловно. Потому как, все-таки, еще раз повторяю, это не каждому дано.
Потом
это
терпение, усидчивость нужна. Безусловно. Там же своя такая сложная технология.
Да.
И цепочка, нужно и вкас готовить.
Да,
и,
конечно.
Краски.
И кроме всего прочего, надо обладать определенным знанием, что очень важно. Вот афонские иконописцы, такие самые выдающиеся, когда у них спрашивают, а вот как, ну, вообще, как бы стать большим иконописцем большого уровня? Они говорят, вот читайте святых отцов, читайте Евангелие. То есть вот это тоже необходимо совершенно. Без знания тоже это невозможно сделать качественно.
Ну, я несколько имен назову. Саша Соколов, вот нет его, к сожалению, с нами, выдающийся был иконописец. Александр Иванович Чашкин, Зенон. Да. А кто еще? Кого бы вы еще назвали из великих иконописцев, которые сегодня существуют в России?
Ну, у нас...
Художников мы больше знаем, иконописцев, к сожалению, нет.
Иконописцев? Ну, я бы назвал Алексея Вронского. Тоже очень хороший, большой мастер. Мозаичист Корнаухов Александр Давыдович, тоже очень серьезный большой мастер. Именно мозаики. Вот Игорь Самовыга, я считаю, крупный специалист в области фрески и вообще церковного искусства. Васютина Светлана. Та же Лариса Гачева, она стала писать иконы очень хорошие сейчас. Замечательные совершенно. Вавданский известен. Он, правда, такой немножко декоративный, но, тем не менее, интересный художник.
То есть традиция возрождается, по сути дела. У нас же все это было задавлено, в течение многих лет ничего не было, и люди вынуждены были изобретать велосипед по новой. Ну, потому что велосипеды не ездили 70 лет эти.
В какой-то степени, да.
Евгений Николаевич, сегодня многие иконы мироточат. Существует комиссия по чудесам, которая это Павел Флоренский, в частности, Александр Московский, другие люди, которые это явление изучали, изучают, печатают сборники. То есть это не какие-то там ОБС, одна баба сказала, это работают серьезные исследователи, физики, химики. Факт мироточения подтвержден неоднократно. Бывают, конечно, случаи, когда люди пытаются выдать желаемое за действительность, но, тем не менее, часто вам приходится с этим сталкиваться, и то, вот о чем пел Дмитрий Швед, то есть слезы-то не случайно, есть о чем плакать Богородице и другим святым, и государя икона мироточит.
Да.
Царя-мученика Николая II.
Конечно, встречали. Очень часто, ну, не часто, но...
Причем даже современные, даже вот литографии.
Да, бывает даже фотографии начинают мироточить. В Оптиной я с этим сталкивался, и, конечно, всегда это было чудом. Действительно, совершенно необъяснимая вещь, и очень как-то сильно вообще действует на человека, сильно такой изумление.
Потому что зримое чудо.
Да, настоящее чудо.
Даже и на фоне это вот иногда происходило.
Да.
Там реально происходит чудо рядом с нами.
Да.
Удел Престой, один из четырех уделов Престой Богородицы.
Конечно.
И там
причем
люди
сразу
принимают это как норму.
Как только
норма
начинает мироточить, сразу эта весть по всему Афону разносится, и люди собираются, значит, поклониться, приложиться, посмотреть вообще. Это очень такие...
Ну, мироточит не только древние иконы, а бывает и у наших современников.
Да.
Вы с такими вещами сталкивались тоже, когда икона вот недавно написана, осветили, и вдруг факт мироточения зримый.
Вот самое удивительное, знаете, мы с женой писали иконы, настенные, собственно говоря, иконы, прямо на улице. Ну, знаете, традиция 19 века, делались такие росписи масляной краской на улице. И когда... Ну, где родители Сергия Радонежского монастыря?
Ходькова.
Ходькова.
Ходькова, ну, да. Вот крестный ход был.
Да.
130 тысяч человек шло, в центральных СМИ ни слова не пошло. 2013 год.
Да, совершенно верно. Мы там расписывали Преображенский собор снаружи. Там внутри солдатов писал. Кстати, вот Солдатова тоже нужно упомянуть как большого мастера, который преподает в Ваврской школе иконописной. Вот он такой серьезный, как и отец Лука, кстати, который там начальником этой школы. И самое удивительное, ну, мы написали Богородицу, Покров Божьей Матери с женой. В основном писала она, я так ей немножко помогал, потому что, ну, у нас была распределена просто работа.
Но она тоже иконописец, да, профессионал?
Да, да. Ну, написали, все, сдали матушкам работу, все, получили денежки, уехали там к себе в Каширу. Потом приехали через какое-то время, а матушка говорит, вы знаете, говорит, у вашей иконы одна женщина от рака спаслась. Она молилась месяц, там стояла у этой иконы, и исчез у нее рак.
Хотя был диагноз, наверное, уже подтвержденный.
Да. И они уже к моей супруге Юлии с таким уважением стали относиться.
То есть икона оказалась чудотворная.
Да. Хотя, в общем-то, ну, я знаю, что никаких особых таких уж усилий, каких-то невозможных акафистов и молитв не было сделано. Просто по-честному, с любовью сделана была работа.
Ну, мы видим на этом примере, что икона – это окно в иной мир, как, по-моему, Павел Флоренский сказал в свое время. И это действительно так. То есть мы как-то неожиданно приобщаемся к вечности, к вечному и к Творцу. Расскажите про храм Христа, ведь не секрет же, что многое пришлось, что называется, открывать, потому что и технологии были утрачены, причем в разных видах искусств, что касаемо фресок и то, что вы делали. Ну, можно сказать, что это было как бы открытие?
Для меня это, безусловно, было очень в больших масштабах открытие, потому как, ну, во-первых, это действительно огромная масштабная работа. Во-вторых, это воссоздание. И воссоздание такое достаточно сложное. Почему? Потому что какие-то материалы сохранились от первого храма, а какие-то материалы вовсе пропали, исчезли. И вот по тем крупицам, которые были нам дадены, то есть сохранились, мы должны были восстанавливать полный, как говорится, образ храма. Это было непросто на самом деле. По крайней мере, вот первая там часть моей работы, ответственности моей, это был большой и главный купол, гигантский купол, там 1200 квадратных метров, достаточно сложный по своей конфигурации, как оказалось, потому что он был не очень правильной формы, а это очень сильно влияло на просто на время работы даже. И было только описание, по сути дела, не эскизов или каких-то подготовительных работ почти не сохранилось. Пришлось в основном основываться только на две фотографии, которые были в известной книжке немецких фотографов, которая была издана в самом конце, по-моему, 19 века. Это огромный такой том. У нас он
когда появилась фотография, собственно.
Ну, да. В Академии художеств он хранится, этот том. Две редакции. Первая редакция, это первая съемка была, когда закончил Крамской со своими товарищами купол. И они раскрыли леса и подняли туда на уровень, по-моему, 30-го метра нефа, подняли туда посмотреть свою живопись, то он сделал свои замечания, вот, они опять его опустили, то она подняли опять леса, но в это время фотографировали. А следующая фотография была уже, когда они по замечаниям Тона сделали уже окончательно, все сделали, и вот это была вторая фотография. Вот на двух фотографиях мы основывались. Это было действительно, в общем-то, непросто. Гигантские изображения восстановить, тем более по цвету это вообще было только описание. Там плащ зеленый, рубашечка розовая, борода седая, и все, больше ничего, собственно, и не осталось.
То есть пришлось как бы домыслить, доработать.
Да, пришлось домысливать. И тут, конечно, надо было очень внимательно все смотреть, то, что происходило в то время вокруг, какие эскизы делались другими художниками, ну, которые вокруг работали, потому что все-таки это, наверное, была работа такая общая, и они все-таки, видимо, как-то они договаривались о каких-то цветовом строе, отношениях тональных и всем прочем. Потом, конечно, было страшно интересно изучать материалы этой самой комиссии, руководил которой святитель Филарет Дроздов. Тоже это материалы были крайне интересные, потому что все замечания были зафиксированы в этих материалах.
Они сохранились в архиве?
Они сохранились, да, это все сохранилось. Это было очень интересно. Более того, было интересно даже читать высказывания там, писателей, философов, особенно православных того времени, ну, реакцию на все, на то, что было создано. Тоже это любопытно. Ну и, конечно, собирать материал, потому что материал какой-то оставался подготовительный, но он рассован был по мелким музеям России. Что-то там в одном музее что-то хранится, что-то в другом. Поехали в русский музей, там говорят, ну, вы заплатите нам большие деньги, мы вам что-нибудь покажем. Все же думали, что мы там миллионы зарабатываем, а на самом деле это было далеко не так. Вот так, тем не менее, по крупицам собирали все эти материалы, и 2 года мы готовились к этой работе.
Но вот, все-таки ее выполнили. Да.
А выполнили мы ее за, по-моему, 6 месяцев. Хотя Крамской писал с товарищами ее, по-моему, 3 года.
То есть превзошли Крамского, получается?
Ну, я не говорю, что мы превзошли Крамского. Я говорю про то, что все-таки подготовительная работа была большая проделана. Я думаю, что нам, конечно, было, наверное, легче, чем Крамскому. Но у меня, по крайней мере, и у некоторых моих сотрудников, не у всех, а у некоторых, был уже какой-то определенный опыт. А Крамской был молодой человек, только что закончивший Академию художеств. Он же, в общем, был Маркова студентом. И только-только закончил академию. Опыта у него стенописного, конечно, было очень немного.
Да, но при этом он очень активный был, да, чрезвычайно плодовитый.
Да,
во многих,
конечно,
музеях есть его работы.
Безусловно. Нет, потом он был большим художником. А это была первая его работа. Причем эту работу как раз, на самом деле, он ее стеснялся. Он не считал, так как он был не очень воцерковленным и, я подозреваю, не очень верующим человеком, вот, он как-то старался никогда не упоминать об этой работе. По крайней мере, в своих вот каких-то автобиографиях. Ну, вот один пример. Долго искали образ Саваофа. Ну, ветхого Дени, скажем так. И нашли, по-моему, в Козьмодемьянске, в музее, мы нашли картон Крамского в 1/4 размера, конкурсную работу, именно голова Саваофа, Господа. И эта работа была Филаретом забракована, она не принята была, но она сохранилась, тем не менее. Почему не принял ее совет во главе с Филаретом? Потому что Крамской просто-напросто взял и нарисовал автопортрет. Просто это автопортрет Крамского, добавлены были там какие-то кудельки, там борода. А так это был совершенно живой такой человек. Да, и поэтому Филарет не принял этого изображения. Но это для меня, по крайней мере, я вот писал потом этот образ. Конечно, для меня все равно это была какая-то основа наряду с фотографией, уже сделанной на своде, для того, чтобы все-таки воссоздать этот образ.
Замечательно. Я желаю вам здоровья, желаю здравствовать и радовать своими новыми работами, в том числе и живописными. Не удалось сегодня, к сожалению, о живописи поговорить и про мозаики. Может быть, еще к нам придете.
Ну, пожалуйста.
Вообще, даже из вашего рассказа ясно, что это все тяжелый труд, это все достаточно сложно. И люди, которые вот четверть века возрождают иконопись в России, открывают новые пути, заслуживают самого глубокого уважения. И в завершение разговора я бы хотел поставить тропарь великому апостолу Луке, покровителю всех и русских, и мировых иконописцев, который вот начинал, может быть, первый этот путь создания мировой иконописи. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях нашей студии был сегодня Евгений Максимов, замечательный художник, иконописец и общественный деятель. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое. Учителя, есть в мире десять лет.